Сегодня я хотела прочитать последнее, мы уже подошли к последнему рассказу из серии вот это «Эрец Исраэля» в историях Юдит Аграчёва. Это, но у нее на самом деле гораздо больше истории, но вот эта серия, она просто так компактно была опубликована в газете «Вести» в начале 90-х годов, когда «Вести» только была создана, и редактором ее был, я говорила, Эдуард Кузнецов. Вот это, такая там компания собралась очень хорошая, и талантливые журналисты, и вольнодумцы такие. То есть он им разрешал писать, что они хотят, и не цензурировал. И они таки сделали газету совершенно потрясающей. Мы ее читали просто от корки до корки и всегда ждали ее выхода раз в неделю. И это была большая была газета. И вот эта серия, она там публиковалась. А у Юдит Аграчёвой вышла книга вторая, которая называется «Такая странная страна». И вот, эти рассказы, они вошли в нее. То есть эта вся книга – это про Эрец Исраэль. И я недавно слушала песню, вот, может быть, вы мне напомните, по-моему, она называется «Странная страна». Я думаю, что она это название взяла из песни. Очень мне понравилась эта песня. Я как-то вот, по-моему, я не смогла ее быстро найти перед нашим уроком. Я хотела вам дать послушать. На русском языке это поет кто-то из бардов таких хороших. Это его песня. Ну, может быть, я быстро потом смогу открыть. Но сейчас я прочитаю вам 10-ю историю. 11-ю. Так вот, интересно, такое не круглое число. 11. Но в иудаизме, знаете, каждое число имеет большой смысл. Так, сейчас. Мы в прошлый раз читали 10-ю, которая называлась «Все тогда говорили по-русски». И вот там встретилось нам название подпольной группы «Нили». Я не знаю, есть ли среди вас знатоки вот этих всех военизированных единений, которые боролись против турок, против англичан. Ну, сионистские такие объединения, которые существовали еще задолго до провозглашения независимости. И я, честно говоря, всегда в них путалась, потому что это вот эти названия «Лехи», «Нили», «Эцель», и кто когда там существовал, и кто, почему они были все, так сказать, не едины. Ну, как обычно это бывает у евреев, к сожалению, не было единства и вот в военном отношении. Хотя это было, наверное, хуже всего в то время, потому что слишком много было врагов, которые противостояли евреям, и арабы, и турки, и англичане потом. То есть, конечно, объединиться это было бы самое идеальное. Кстати, из-за этого, так говорят во всяком случае, что из-за того, что не было между ними координации действий, во время войны за независимость не удалось завоевать Иерусалим. потому что одна группа прорвалась там через северные ворота, и они надеялись, что им на помощь подойдут другие, а никто им не пришел на помощь, потому что у других были свои планы, они прорывались через другие ворота. И, в общем, пришлось отступить, и так Иерусалим не был завоеван тогда. Вот, но я, да, так вот я поэтому хотела потом в конце урока немножечко сказать про вот эти группы, не про все, конечно, их было много, но про там основные. Но сейчас мы начнем с 11-й истории. Она называется «Они убили еврея, мы разрушили деревню». Вот это вот, между прочим, эта фраза, она послужила тому, что у Шарона, потому что мы голосовали все там в свое время за Шарона, за Ариэля Шарона, потому что его называли тогда бульдозером. Помните почему? Почему его бульдозером называли? То есть он, ну, кроме того, что он спас вообще, можно сказать, страну во время войны, то он очень радикально действовал в отношении арабов. И когда происходил теракт, то он пригонял бульдозер, и там никаких не было тех, знаете, разметок дома, как сейчас разметили дом для сноса, и там что-то замуровали, что-то снесли, а кого-то оставили. Он пригонял бульдозер и сносил там полдеревни. Вот. И действительно, так сказать, это было эффективно. Но потом вот такое вот предательство произошло. Ну, хорошо, так вот лозунг, значит, они убили еврея, мы разрушили деревню. Сиджера. Сиджера – это от арабского слова шаджара – дерево, а на иврите – илания. Это машава в Нижней Галилее. То есть на иврите она называлась потом илания. В арабском называлась сиджера. Основана еврейским колонизационным обществом. Это название мы встречали еще в предыдущих рассказах, оно коротко называется ЕКО. Это, знаете, как сейчас ЭКО делают женщины. Так это ЕКО, которая существовала еще давно, которая занималась покупка земли в Эрец-Исраэле, потом раздавала сионистским алиот. Так вот, основана ЕКО в 1899 году. Это Машава. Во время войны за независимость Сиджера оказалась на линии фронта с арабской армией освобождения, которая базировала в деревнях Лубя и Туран. Однако в июле 1948 года армия обороны Израиля очистила весь район от вражеских сил. Северные Сиджеры возле перекрестка Галани установлен мемориал бойцам бригады Галани. Вот бригада Галани уже в то время действовала, видите, и она участвовала, освобождала эту Сиджеру. Это отрывок маленький из еврейской энциклопедии. Просто данные, что это. Почему расходятся, дальше уже сам рассказ начинается. Почему расходятся в разных источниках данные о времени основания поселения Сиджера? Потому что дважды начинали строить машаву. Зачин у нас все тот же. Однажды из России в Эрец-Исраэль, так как начинались вот многие истории, Юдет про очередное алию. На этот раз начнем так. В 1880 году из России в город Сфат прибыла семья религиозных евреев Риклины. Риклинах. Старший Риклин, Авраам, работал плотником. Его жена регулярно рожала детей, одного из которых назвали Звулуном. Интересно. Звулун. Братья и сестры Звулуна, подрастая, оставляли родные пенаты, отправлялись возводить новые поселения. Звулун попрощался с родными в тот момент, когда он услышал о строительстве Седжевы. Собственно, о строительстве говорить было рано. Еврейское, ну вот это ЕКО, еврейское колонизационное общество в 1898 году купило у оставивших свои участки арабов деревни Седжера землю. Ничего не было на той земле. Даже барак было не построить. Никто не брался доставить строительные материалы. Нападения на дорогах, убийства, грабеж, а зимой вовсе нет никаких дорог. Да переезжать туда, прямо на границу с арабской деревней, мало кто захотел. То есть, видите, в это время уже не было мира и не было безопасности. Говорят, что сначала арабы и евреи жили мирно. Не жили они мирно. Видите, были нападения, грабеж на дорогах, убийства. И никто не хотел ехать рядом, жить рядом с арабской деревней. Однако откликнулись на призыв и прибыли четверо молодых людей. Эта их группа называлась Квуцат Арбаа. Квуцат Арбаа, значит, ну, группа четырех. Шимшони, Слуцкий, Рейниш и Риклин. Жить им пришлось в самостоятельно сооруженной землянке. Землянка даже в кавычках, потому что, видно, совсем было плохо. Условий не было никаких, совсем никаких. Но молодые ребята поднимались затемно и принимались за работу. Пытались нехитрыми инструментами приручить землю. Несколько лет. А потом трое из них потеряли надежду на подкрепление и оставили ад, так и не обернувшись раем. Не расстался с верой только один, самый упорный из четверых, Звулун Риклин. 19-летний парень продолжал жить в землянке и сражаться с неподдающейся землей. Ой, это мне невозможно себе представить. Вы знаете, я когда это читаю, я просто не могу поверить, вот, что такие люди были. Так и держался до подкрепления, которое прибыло только в 1901 году. То есть сколько он продержался? В 98 году это ЕКО купила землю, да, и эти ребята приехали, а в 1901, ну, то есть несколько лет. ЕКО в 1901 году, то есть, видите, они не только эта организация ЕКО, мы про нее говорили, но это так забывается, они не только занимались покупкой земли у арабов и снабжением, так сказать, льет этих новых землей, они и способствовали приезду евреев из разных мест, то есть помогали. Они, ЕКО доставило в Седжеру 8 семей прозелитов из России. О них в предыдущих очерках. Вот мы с вами читали о них, что, как помните, такой звонарь из церкви уже в районе 70 лет, он принял иудаизм, прошел гиюр со всей своей большой семьей, еще с компанией своих там единомышленников, и они приехали в Эрец-Исраэль. К ним добавили репатриантов из России, опять же. Сохранился список фамилий. Рудой, Циндер, Шмушкин, Шехтер, Фабрикант, Теплицкий. Две семьи пришли из Курдистана. Мацлех, Рафаэль, Гамлиэль. Итого 28 человек получили участки на определенных условиях. 40 лет они были обязаны трудиться на землю, которую только по истечении этого срока разрешалось приобрести. 40 лет – это немало, это жизнь, можно сказать, одного поколения, как мы знаем, в пустыне. Основатели получили от Еко суды, купили лошадь, корову, мула, взялись, наконец, за строительство. 6 дней в неделю усердно трудились евреи, а на 7-й отдыхали, ибо в Сиджере чтили традиции. Раввин был одновременно и шойхетом. Русские и арабские языки можно было услышать чаще, чем не без труда приживающийся иврит. Ну, была идея говорить на иврите, конечно, но, так сказать, тяжело было с ивритом, именно с разговорным. Это Элиэзер бен Йегуда делал, помните, приспосабливал иврит к разговорному. Так проще было говорить на русском и на арабском. Отношения с арабами Сиджеры были какое-то время неплохими. Бывшие ее богатые жители обосновались в Бейруте и Дамаске, продав свои земли Еко и оставив своих бедных соседей и родственников практически без средств к существованию. Поселившиеся в Сиджере евреи предоставили арабам работу, и жизнь протекала в мирных заботах, но недолго. Время было голодным. Долгие годы пересушенная земля урожай давать не хотела. Связи с другими еврейскими поселениями практически не было. Телефон жителям Машавы со временем установили, но провода тянулись по воздуху и перерезали с арабскими соседями, иногда сиджеры, если они обижались на своих работодателей, иногда других деревень округи. Представляете? Та же проблема была и с водой, поскольку трубу проложить иначе, чем через соседние деревни, было никак невозможно. А рядом деревня Лубия, это мы сейчас прочитали, арабская деревня, отличающаяся крайней жестокостью. На счету ее жителей самое большое в Галилее число поджогов, убийств, нападений. Ну, то есть они, значит, портили водоснабжение. Но жизнь, тем не менее, вот в этих условиях текла и текла. Звулун Риклин женился, произвел на свет 5 детей. Рожая 6-го ребенка, к несчастью, скончалась жена. А скоро Звулун узнал о кончине отца. И тогда забрал к себе из Цфата маму, которая помогала с детьми как могла. В это самое время в город Яффа, на сей раз из Польши, прибыла юная Ривка Ковальская. Отправлялась она в Эрец-Исраэль с родной сестрой. Но сестра умерла у нее на руках от холеры, оставив 2 детей. И был вот момент, он во многих рассказах упоминается, это когда турки изгнали из Яффы и Тель-Авива евреев. То есть тогда вообще Палестина, она находилась еще под властью турок. И это вот изгнание, оно было вообще расценено как геноцид евреев. Ну, действительно, евреи бежали оттуда, у них не было шансов остаться. Мы, может быть, немножко прочитаем об этом потом. Турки изгнали из Яффа и Тель-Авива евреев. Ривка с племянниками нашла приют в галилейском поселении Бейт-Ган во дворе известной семьи выходцев из России Меклеров. О семье Меклер было рассказано в прошлом очерке. Вот 10-й, в предыдущей истории мы читали про Меклер. В Бейт-Гане встретил Звулун Риклин Ривку, полюбил и забрал к себе. 7 оказалось в новой семье. Еще четверо скоро появились на свет. Первую родившуюся у Збулуна и Ривки дочь назвали Геула. Ну, Геула в имени девочки делается ударение Геула. Освобождение – это Геула на иврите. Мечта об освобождении Эрец-Исраэль. Но это так часто, почти всегда бывает, что в имени то же самое слово, но только ударение другое. Например, Изра – это помощь, да? А Эзра – это имя мужское. Барух – это благословленный, благословенный, а Барух – это имя, да? А мальчик был назван в честь деда Риклина Авраама. «Вырастая, мы оставляли дом», – вспоминает Авраам Риклин. «Не было места, и не было в Сиджере заработка. Старший брат уехал в Машаво Эвен-Ягуда, а еще двое братьев нашли работу в Хадере. Пятеро, в том числе и я, отправились учиться в сельскохозяйственную школу Миква Исраэль. Помните, мы про нее тоже рассказывали, это первая школа сельскохозяйственная, которую, по-моему, барон Ротшильд организовал. Но, во всяком случае, это там при его, при Зихрон Якове, по-моему, было. И там учились работать, ну, как бы работать по-настоящему, заниматься сельским хозяйством. Оттуда домой хозяйничать вернулся самый младший из нас, Яков. Только одному из детей мог достаться родительский надел земли, но такой он был маленький. Когда Авраам еще не родился, часть земли Кфар-Тавори, рядом с Сиджерой, была отведена под экспериментальную ферму, которой руководил Элиягу Краузе, впоследствии неизменный директор сельскохозяйственной школы Миква Исраэль. Перед Элиягу Краузе появилась однажды группа, прибывшая из России и путешествующая по Эрец-Исраэль молодежи. Молодые люди в работники наниматься не пожелали. Они хотели получить свой участок земли. Сейчас, Данила. У меня есть урок. Да, хорошо, ну там поставьте. Спасибо большое. Это Ева. У меня она почему-то значится Ева Френкель, но на самом деле она Ева. Вот, может быть, Ена знает фамилию. Она с нами занималась еще давно-давно в Матнасе. И такая семья замечательная, религиозная. Они получают там от синагоги много продуктов, продуктовую помощь большую. У них семья небольшая, и она привозит мне, а я здесь раздаю тем, кто у нас нуждается. И вот они часто привозят и сами таскают это. Вот, так уж я сейчас, извините, пожалуйста. Значит, когда Авраам еще не родился, я начну сначала абзаться, часть земли в Кфар-Таворе рядом с Эджерой была отведена под экспериментальную ферму, руководил которой Элияву Краузе, впоследствии неизменный директор сельскохозяйственной школы Миква Исраэль. Перед Элияву Краузе появилась однажды группа, прибывшая из России и путешествующая по Эрец-Исраэль молодежи. Молодые люди в работники наниматься не пожелали. Они хотели получить свой участок земли с тем, чтобы отдавать 2/3 полученного урожая. Молодые люди планировали создать коммуну. Ну, тогда вообще же такие социалистические взгляды были в моде. Краузе согласился, не подозревая, что лидер этой группы, Исраэль Шохат и Маня Вильбушевич, не первый год вынашивают идею организации отряда вооруженной еврейской охраны. Старожане в то время были исключительно арабы. И еврейский отряд, прежде чем легализоваться, пережил немало сложностей. Впрочем, об истории Ашомер в другой раз. Вот эта знаменитая организация Шомер, Хашомер, это первая организация еврейских отрядов, которые взяли на себя оборону поселения. А в этот ограничимся тем, что молодых людей, ежедневно пополнявших свои ряды единомышленниками, соседи прозвали Маскабима, сообразуя с их русским происхождением. Ну, Маскабим — это, наверное, как Москва. А позже закрепило за ними имя «Дети смерти». Ничего себе. С их появлением стало понятно соседям, что началась новая полоса еврейско-арабских взаимоотношений. Когда проливалась еврейская кровь, ответ не заставлял себя ждать. Непривычная была еврейская дерзость в то время на этой земле. Но подрастающим детям уже непривычным казалось любое иное видение мира. Вот это вот, вы знаете, когда я читала, я подумала, что надо еще раз сказать. Вот у меня было два урока последние, ну, в курсе Тора и Актуалия, про мировоззрение Рава Кука и про его вот идеологию, что мы подробно. Не подробно, конечно, а так очень как бы то есть отдельными пунктами просто говорили об этом. Но вот об этом, вот это вот слово «дерзость», вот это обязательно я хочу потом сказать об этом. «Когда в Микве Исраэль меня захотели научить пользоваться оружием», вспоминает Авраам Липлин, он же поехал учиться в Микве Исраэль, ну и там, значит, такая прогрессивная, видимо, была атмосфера, что учили всех пользоваться оружием. Я признался, что обучен этому с младенчества. Я рос с детства, усвоив закон. Если арабы убивают еврея, мы разрушаем их деревню. Представляете? То есть Шарон, значит, это не сам придумал. Это было задолго-задолго до образования Эрец-Исраэль. В Микве-Исраэль я прошел курс военных инструкторов. Все мы, дети, выросшие в первых поселениях Галилеи, составили батальон Гдуд Штенесре, батальон 12, позже превратившийся в подразделение бригады Галани. Представляете, вот как интересно, как возникла бригада Галани. Я думала, что бригада Голани — это, ну, какое-то, ну, просто название определенной бригады в рамках ЦАЛя современного. А это идет история еще задолго-задолго до возникновения государства Израиль. Но мы воевали еще до того, как батальону присвоили имя. Первым командиром был Авраам Йоффе. Его сменил Ицхак Броши. После ранения Ицхака возглавил командование Давид Фраткин. Давид был убит. Заместителем его был Цвика Леваков. Про Леваковых мы читали в предыдущем рассказе. Тоже убит. Все мы дружили с детства. И родители наши прибыли в одно время и в большинстве своем из России. Вот это вот, собственно, весь рассказ. То есть мы в предыдущем рассказе мы читали о том, как происходило, вот что происходило, когда убивали еврея. Вот я сейчас прочитаю кусочек маленький конец. Вот как мы жили, вспоминает Хайнке. Помню, было мне 6 лет. Лет 6, когда арабы убили соседа, Хаима Юпа. Лошадь вернулась в Явниэль без седока. Брат Хаима Дов в тот же момент заряжает ружье. Дети кричат, все на помощь. И тут же все взрослые мужчины бегут седлать лошадей. На такие случаи у каждого были свои обязанности. Я по сигналу тревога бежал открывать ворота. Ровесники мои следили, чтобы не сбежали со двора куры. Бабушка, аристократка-бабушка, раздавала ружья и давала каждому указания, как скакать и куда стрелять. Знаешь, я тебе и сегодня скажу, нет у нас иного пути отстоять эту землю. И вот здесь как раз говорится про эту группу Нили, она была подпольная группа. Когда арестовали подпольную группу Нили, турки погнали евреев из Яфа и Тель-Авив. Вот. И тогда вот это поселение, они приняли этих беженцев. Это было в Йом-Кипур. И помню, мой дед в синагоге в белом талите поднял глаза, оторвавшись от молитвенника, и произнес: «Евреи, у братьев беда». И мужчины вышли из синагоги, запрягли лошадей и двинулись в сторону Яфа. Все. И вернулись с огромной толпой тель-авивских жителей. Ну, вот это пример, конечно, знаете, который прямо мурашки по коже, что какая была, какое братство было. Вот. Ну вот теперь я хочу вам рассказать немножечко, что такое были. Были вот эти вот организации. Вот. Самая большая организация, то есть одна из больших организаций, сейчас это невозможно, конечно, рассматривать так подробно, но просто чтобы представить себе. Значит, была организация Иргун. Иргун – это то же самое, что Эцель. Вот Эцель – название вы знаете. А Иргун она называлась по первому слову ее полного названия – Иргун Цваилиуми. То есть это национальная военная, Иргун – это организация, Цваи – военная, Лиуми – национальная. Значит, национальная военная организация. И сокращенно она называлась Эцель по первым буквам этих трех слов – Алиф, Цади, Ламы. Сокращение было Алиф, Цади, значит, два штриха, Ламет, Эцель. Это, Эцель – это сокращение, это не слово. А коротко называлась Иргун, просто организация. Она была подпольная и действовала на территории Палестины с 31 по 48 года. В 48 году, когда была провозглашена независимость, Эцель в основном вошла в состав Цааля. Значит, ну, британская энциклопедия, ну, естественно, англичане к ней, к этой организации плохо относились. Она называет Иргун правой подпольной организацией, совершавшей теракты и убийства против арабов и англичан, которых члены организации считали нелегальными оккупантами. Вот. А уже когда англичане там получили мандат на образование, Израиля, так называли ее террористической организацией. То есть, как минимум, ее называли подпольной организацией, совершавшей теракты и убийства, а англичане также ее называли террористической организацией. Но действительно, они по своей идеологии, они таким образом боролись. Значит, изначально вот Иргун возник из того, что из вот на основе этих организаций Ашомер, то есть он занимался защитой еврейских поселений от нападения арабов. А позднее, когда уже был британский мандат в Палестине, то к этой задаче добавились так называемые, они называли их операцией возмездия против арабов и борьба против британского мандата. И на счету этой организации большое количество таких операций, в которых погибло много арабов, которые воевали с евреями, и английские военные. Значит, как и называют ее, что это была организация, основанная на принципах правой идеологии сионизма, ревизионизма. Но ревизионизма это в том смысле, что некоторые современники называли ее фашистской. Но вы знаете, это как сейчас Израиль тоже называют фашистом. Они воевали за независимость, за еврейскую независимость этой страны. И руководил ей уже потом Менахем Бегин. И на основе вот Иргуна была создана потом партия Хирут, которая с 1949 года, после созыва первого Кнессета, была уже в Кнессете. И называлась она террористическая, праворадикальная, шовинистическая, фашистская организация. Ну, то есть вы можете себе представить, что это была хорошая, настоящая еврейская организация, без всяких соглашательств и вот. Значит, когда были вот эти вот ужасные погромы 29-го и потом уже дальше 31-го года, в которых погибло больше 100 евреев и около 340 было ранено, Агана это организация, которую возглавлял Бен-Гурион. Агана и руководство вот этого нового Ишува еврейского, они предпочли политику сдержанности. Ну, вот это то, что мы видим сейчас. Значит, сдержанность, арабы вырезали всю еврейскую общину Хеврона, а мы сильно не отвечаем, потому что, значит, надеемся, что дальше они, может быть, успокоятся на это. То есть они не отвечали на погромы евреев ответными акциями и сотрудничали при этом с британской администрацией. То есть главное их усилие было направлено на оборону. Ну, вот очень напоминает что-то. Эта политика многим не нравилась, которые считали, что нужно создать независимую еврейскую организацию, которая давала бы, ну, по их мнению, адекватные ответы, чем на терактам. И некоторые члены Аганы основали вот тогда Иргун в апреле 1931 года. Значит, изначально Иргун, так же как Агана, он занимался охраной еврейских поселений. Но плюс к нему он добавил к ним ответные акции против арабов. Вот. То есть, когда убивали евреев, то они организовывали ответные акции. Сейчас я не хочу все. Да, среди наиболее серьезных терактов Иргуна, это такой известный очень взрыв на рынке в Хайфе в июле 1938 года, когда в результате взрывное устройство было приведено в молочном бидоне. Погибли 23 человека, и многие получили ранения. А почему был этот взрыв? Он стал ответом Иргуна на осуждение и казнь в 1938 году Шлома бен Йосефа за неудачную попытку покушения на жизнь пассажиров автобуса, который следовал из Цфата в Рошпину. Его вот эта организация, то, что он пытался организовать взрыв автобуса, она была ответом на убийство 7 евреев в марте-апреле 1938 года в районе Акка на Арии Цфата. То есть, кто их арестовал в результате? Те, кто хотел сделать эту ответную акцию, арестовали англичане. И многие видные евреи в Ишуве и за рубежом обратились к британской администрации с просьбой помиловать осужденных. Но решение изменено не было. Это то, что сейчас у нас периодически происходит, да? То есть когда евреи, скажем, поселений, когда они делают, как-то сопротивляются тому, что арабы выжигают у них поля, вырубают там сады, рощи и крадут скот, то арестовывают, по указанию богатца, арестовывают евреев, еврейских поселенцев. Так вот, вот такому вот сопротивлялся Иргун. И против таких вещей они делали ответные акции. А в 1939 году была опубликована так называемая «Белая книга». Это вы тоже знаете. То есть декларация Бальфура, которая была принята в Англии, вначале она, так сказать, была, можно сказать, началом, положила начало созданию Эрец-Исраэль. А «Белая книга» уже появилась, ее сделали, это британский мандат, которые не хотели беспорядков среди арабов. А беспорядки среди арабов начались, потому что они видели алию евреев, которая все увеличивалась, и они уже, так сказать, более или менее нейтральных или иногда даже дружественных, дружественных в том смысле, что вот как мы читали сейчас, арабы получали работу, скажем, в этих еврейских поселениях. Так вначале они, в общем, терпимо относились, но когда они увидели, что алия растет, и уже это стало тенденцией серьезной, то тогда они стали активно этому сопротивляться и устраивали забастовки, устраивали теракты. И англичане, они шли на поводу, то есть на стороне арабов они фактически находились. И они опубликовали вот эту белую книгу, которая значительно ограничивала репатриацию алию в Израиль. Но и после этого Иргун стал считать Великобританию своим врагом. То есть И вот после этого, кроме того, что Иргун занимался такими, ну, акциями против англичан, он еще занимался нелегальным перевозом еврейских беженцев из Европы. Значит, в 43-м году с этой организацией был очень тесно связан Жаботинский. Он, в общем, идеологически был связан, он ее поддерживал, или она шла по его идеологии. И Жаботинский умер в 40-м году, в начале Второй мировой войны. И в это время произошел вот в Иргуне откол, откололась фракция Лехи. И фракция Лехи, она была гораздо более еще радикальной, чем Иргун. Во главе ее стояли Авраам Штерн и Ицхак Шамир. Вот Ицхак Шамир, который был премьер-министром какое-то время Израиля. Значит, они стояли на таких позициях, что они считали англичан главным врагом. И когда началась война с немцами, то они сотрудничали с Германией, предлагая немцам свою помощь. Но это были, так сказать, там меньшинство. А основная часть Иргуна, это было в Лехе. А основная часть Иргуна, которая стала, так сказать, организацией Иргун, она сотрудничала, но все равно они считали нацизм большим злом и сотрудничали с англичанами против борьбы с, в борьбе с немцами. То есть, понимаете, насколько это все было расколото и как это все было запутано, я, мне интересно, они сами вообще хорошо в этом разбирались, или нет. Значит, в 43-м году, когда погиб Ачилон... Сейчас, извините. Я не выключаю телефон, потому что я жду в любой момент звонок от дочки, от своей, что, может быть, надо ехать к ней, помогать, если у нее там уже что-то начнется. Вот, и сейчас уже такие дни, когда она может родить возвраташем в любой момент. Значит, так вот, в 43-м году этой организацией стал руководить Менахем Бегин. И вы знаете, что Бегин, он потом стал, возглавил первое правое правительство в Израиле. С него, собственно, началось вот это правое движение. Так вот, Менахем Бегин с 1944 года, несмотря на то, что война еще продолжалась, он провозгласил, ну, как бы восстание, то есть он расширил операции против Великобритании. И члены Иргуна, они рассматривали британские войска как преступную нацистскую британскую оккупационную армию. Вот, и в результате атак Иргуна, в общем, англичане терпели большие неудобства и потери. Английские там радиостанции страдали, нефтепровод, был убит, ну, это уже члены Лехи, более радикальной организации, они убили британского министра по делам Ближнего Востока Уолтера Гиннесса. И в ответ на это англичане начали операцию против обеих организаций, Иргун и Лехи. А еврейское руководство нового Ишува и Аганы, Агана — это Бен-Гурион был, они сотрудничали с британскими властями и помогали им арестовывать участников Ирбуна и Лехи. Эта операция получила название операции «Сезон». То есть я об этом слышала, но вот сейчас, когда готовилась, я впервые прочитала более уже более систематически. И, конечно, это ужасно. Знаете, это вот нас наводит на воспоминания разрушения второго храма, когда вплоть до того, как, можно сказать, он уже горел, так евреи там на храмовой горе воевали друг с другом. Понимаете, и здесь в таких условиях, когда арабы были, англичане, война, и одни евреи, которые входили в состав Аганы, ну, это более левая, так сказать, организация, они помогали англичанам арестовывать участников другой организации, ну, собственно, своих братьев, которые с ними вместе были сначала в одной организации. В общем, арестованные члены Лехи и Иргуна были сосланы в тюрьмы в Африке, и они смогли вернуться в Израиль только в 1948 году после образования государства Израиль. Ну, известны еще акции против Великобритании, был взрыв, это вы слышали, наверное, гостиницы «Царь Давид» в Иерусалиме в 1946 году. Там были англичане и британцы. В результате этого взрыва 91 человек погиб, и 250 были тяжело ранены. Значит, среди убитых были арабы, британцы и были даже евреи, ну, которые, видимо, с ними сотрудничали. Ну, то есть, понимаете, конечно, нельзя сказать, что это все было хорошо. Значит, в 1947 году Иргун напал на британскую тюрьму в Акко и выпустил всех арестантов. В ответ на казнь членов Иргуна они захватили двух сержантов и угрожали казнить их в том случае, если Великобритания казнит трех членов Иргуна, ну, вот, которые были арестованы в то время. Эти трое членов Иргуна были казнены. И тогда вот два этих захваченных английских сержанта были повешены Иргуном. Ну, то есть, понимаете, конечно, жестокость в ответ на жестокость, и в результате, ну, принципиально ситуация не улучшалась. Но с одной стороны она не улучшалась, с другой стороны, все-таки они показывали, что нельзя только там как-то обороняться, надо еще сопротивляться активно. В общем, трудно сказать, понимаете, что было. Не нам, по-моему, судить, знаете, что было, так сказать, где кто был прав, кто виноват. В 1948 году члены Лехи убили посредника ООН по урегулированию арабо-израильского конфликта. Все то же самое. В 1948 году уже ООН лезла в Израиль и, значит, якобы урегулировала арабо-израильский конфликт. Но понятно, на чьей стороне ООН стояла. И поэтому Лехе, значит, организовали теракт, где вот этот Фольке Бернадот был убит. Тогда уже существовало, это был сентябрь 1948 года, и было временное правительство уже в Израиле, и оно собиралось принять вообще закон о борьбе с терроризмом. То есть террористической организацией был бы записан Иргун, и Лехе, и в связи с этим в 1948 году руководство Иргуна приняло ультиматум временного правительства и объявило об окончательном роспуске своей организации, и боевых отрядов и так далее. Вот. Значит, ну, я не буду дальше рассказывать, что там еще происходило. И после провозглашения Израилем независимости, когда началась война, то между министром обороны уже Израиля, то есть это значит Агана, и руководством Иргуна, то есть Иргун продолжал существовать, Менахемом Бегином было подписано соглашение, что подразделения Иргуна будут интегрированы в ЦАЛ. И соглашение это было выполнено, и исключением только оставалось подразделение Иргуна в Иерусалиме, на который тогда не распространялся суверенитет Израиля, и поэтому вот произошла такая ужасная история вот в это время с кораблем «Альталена». Ну, вы знаете про эту историю, если кто-то не знает, я могу сказать. Значит, с одной стороны, был приказ Бен-Гуриона расстрелять этот корабль, а с другой стороны, был приказ Бегина не отвечать, чтобы не начать гражданскую войну. Но на фоне войны за независимость. Знаете, чего ни в коем случае нельзя было, конечно, делать. Это было в 22 июня 1948 года. Пришел корабль «Альталена» с оружием и репатриантами. И потому что армия обороны Израиля, им критически не хватало оружия. И вот это оружие, которое привезла «Альталена», это было просто на вес золота. Частично корабль высадил репатриантов, но во многом там репатрианты оставались еще. И после этого корабль направился в Тель-Авивский порт, но был обстрелян по приказу Бен-Гуриона, и там погибли и репатрианты, и пошло оружие на дно, и погибли члены Иргуна. То есть Бен-Гурион, он все время лелеял, так сказать, надежду уничтожить Иргун, который ему стоял вообще поперек горла, потому что, как он считал, он ему в достаточной мере не подчинялся и имел еще свои, так сказать, планы, свою идеологию. Ну, у Бен-Гуриона, как мы знаем, была левая в основном идеология, а Иргун – это была правая организация. Вот. И при обстреле «Альталена» погибло 16 членов Иргуна. 14 из них были те, кто пережил катастрофу, кто вернулся из лагерей смерти. и два были алима из Кубы. Вот, и 200 членов Иргуна были арестованы, но потом их отпустили. Ну и, в общем, после этого Иргун постепенно перестал быть такой военной организацией и превратился в политическое движение «Хирут». «Хирут», вы знаете, это, ну, «Свобода», «Махзорна». Песах называется «Зман Херутейну» — «Время нашей свободы». Вот. И на основании, на базе Херута и нескольких еще там более мелких правых партий была образована партия Ликуда в 1974 году. Вот видите, то есть мы так вот прошли немножко по всей истории, чтобы увидеть, ну, откуда, так сказать, что возникло. И в 1977 году впервые на выборах вот победили правые партии, и бывший глава Иргуна Менахем Бегин стал премьер-министром Израиля. Но вот, к сожалению, сейчас это вспоминают часто. Говорят, что когда Бегин пришел к власти, он сделал колоссальную ошибку. Ну, непонятно вообще, к чему бы это привело, если бы он ее не сделал. Но, во всяком случае, он декларировал, то есть это специальная его декларация была, что политических увольнений не будет. А к тому времени, уже к 1977 году, хотя это вроде бы еще далеко от нас, но уже вот в ряды чиновников, понимаете, чиновники в Эрец-Исраэль, уже, то есть вплоть до чиновников, уже вот это руководство все, оно было левое. Это то, что называется сейчас, когда говорят про deep state. И когда вот наше правительство хотело начать немножечко, чуть-чуть проводить судебную реформу, то почему вот это не удалось с первого раза и такое противодействие возникло? Потому что все, кто имеет власть в Израиле, они воспитанники и еще вот этой левой идеологии. И эта левая идеология, она есть всюду, вплоть до чиновников. Вот это то, что называется deep state, это, ну, глубокие, как бы, ну, глубокие уровни государства. И поэтому это выкорчевать, это трудно себе представить, как это сделать. Но во времена Бегина это проникновение было еще не такое глубокое. И, в принципе, то есть сменить систему можно только действительно увольнениями. Вот, потому что все равно на местах все будут противодействовать. Вот, помните, началась забастовка Гестадрута, там бастовали всякие организации. Потому что всюду сидят сторонники вот этой вот левой идеологии, которая защищается богатцем. И Бегин, может быть, он мог бы еще там в начале, когда это было не так глубоко, эти все корни прорастили, может быть, он мог бы как-то с этим бороться. Но вот он, как, наверное, основываясь на принципах демократии, он сказал, что политических увольнений не будет. Ну и дальше это пошло, так сказать, цвести и впускать дальнейшие корни. Вот это вот я рассказала про Иргун, а Лехи, мы говорили, Лехи – это сокращение лахамей. Лахамей – это борцы. Ну, лейлахем – это сражаться, бороться. Херут – Исраэль. То есть опять херут здесь слово. То есть это борцы за свободу Израиля. Это тоже подпольная, значит, организация, которая действовала с 40-го года, вот когда она отделилась от Иргуна, и вплоть до основания государства Израиль в 48-м году. Значит, сейчас вот теперь я с другой стороны скажу, как Лехи вышла из Эцеля. Значит, это было в начале Второй мировой войны. И часть участников Иргуна, они сидели в британских тюрьмах. Но сели они туда не без помощи, без помощи еврейской со стороны Аганы. И еврейское агентство, то есть Сахнут, который уже тогда существовал, призывал народ к сотрудничеству с Великобританией в борьбе против Германии. И многие люди даже добровольно вступали в ряды британской армии. И предводитель Эцеля, который сидел в тюрьме в то время, он приказал приостановить борьбу против англичан, чтобы не мешать им воевать против фашистской Германии. И вот этот вот призыв, он вызвал внутренний, так сказать, раскол в Эцеле. То есть вот Авраам Штерн, про которого я сказала, тот мельком, который стал первым руководителем Лехи, он был противником этого приказа. И когда Разиэль вышел из тюрьмы в 1939 году, то конфликт между Разиэлем и Штерном он привел вот к отколу небольшой группы, которая стала основой Лехи. То есть Лехи, они были настолько, так сказать, ну, настолько ориентированы против английского мандата, что они не хотели приостанавливать борьбу против англичан даже на фоне Второй мировой войны. То есть участники Лехи, они видели себя продолжателями дела и цели, то есть такого, ну, изначального идеи и цели. И до основания государства Израиль эта группа поставила себе целью добиваться силой оружия влияние на политическую ситуацию в Палестине. То есть Лехи – это была единственная в то время еврейская организация в Палестине, которая вела борьбу с британскими властями в период Второй мировой войны. И поэтому есть... Но люди, которые как бы это используют для того, чтобы обвинить Лехи в том, что она фактически помогала фашистской Германии. Ну, если она вела войну, борьбу против англичан, так на деле она как будто бы помогала Германии. Но они не ставили своей целью помогать Германии, но они как бы целенаправленно и систематически они вели войну с англичанами. Вот. Штерн, между прочим, вы можете услышать имя совсем другое, как первого руководителя Лехи. Он изменил свое имя на Авраам бен Яир. И оно должно было напоминать об имени последнего командира евреев, которые погибли на Масаде. Это последнее же укрепление было, которое так героически стало, пало. И этого их руководителя звали Элиэзер бен Яир, а Штерн взял имя свое Авраам бен Яир. И его прозвище, под которым он в основном известен, это Яир. И Яир возглавлял, ну, Штерн возглавлял очень сплоченную группу талантливых и преданных единомышленников. И очень способных боевых командиров, которые пришли из Эцеля. Вот. Они в 40-м году, только еще когда они организовались, то они осуществили успешное ограбление банка АПАК, это англо-палестинский банк, на центральной улице Бен-Ягуда в Тель-Авиве. Потому что у них не было денег, и в результате ограбления оказалась очень существенная денежная сумма. И эта молодая организация, так сказать, смогла сделать хороший старт, ну, как подпольное движение, других источников дохода у них не было. Вот. Ну, они занимались много идеологическим движением, выпускали свою газету и радиостанцию организовали. То есть у них их деятельность очень много ориентировалась на идеологию. И Лехи под руководством Штерна вот боролась с англичанами методами индивидуального террора. То есть эта организация открыто призывала изгнать англичан из Палестины и воссоздать еврейское государство. И чем скорее, тем лучше. То есть у них цель была хорошая, но, в общем, нереальная в то время. Потому что, к сожалению, до того, как произошла катастрофа с большой буквы, то мировая общественность, она этого бы не допустила. Англичане были сильны, и такие вот малочисленные, фактически малочисленные и слабые отряды сопротивления еврейского, они не могли изгнать, конечно, англичан и создать государство. И у них никакой международной поддержки бы не было. Вот. Значит, но к Лехе, которая стояла вот как крайняя такая радикальная организация, к ней плохо относились и Агана, это левая организация Бен-Гуриона, и Эцель. Ну, не говоря уже об англичан. И в 42-м году полиция, ну, может быть, не без помощи, так сказать, еврейских организаций, которые были против Лехи, они обнаружили квартиру, где скрывался Штерн, и во время ареста британский офицер его застрелил, при том, что Штерн не оказывал никакого сопротивления. И вот есть такая теория, она не подтверждена, но во всяком случае, как утверждается сейчас официально. Но очень она распространена, и, так сказать, в это многие верят, что местонахождение Штерна сообщили полиции представители Аганы. Вот. После, да, и к этому моменту уже большая часть членов Лехи находилась в тюрьмах, и организация была на грани распада. Но в 42-м году еще ее так видные члены, они совершили побег из английского лагеря и занялись воссозданием организации. И, в общем, организация была в 43-м году, она была воссоздана. То есть тогда ее возглавляли три человека совместно. И один из них был Ицхак Шамир. Вот Шамир прошел очень такой большой путь, он был профессиональным подпольщиком. И Шамир, знаете, он был, наверное, самым честным премьер-министром Израиля, но он не умел заниматься политикой. И поэтому его, в общем, подставили, и, так сказать, из его руководства ничего хорошего не вышло. Значит, ну вот я говорила уже, что Лехи осуществили много терактов, атаковали английские военные пункты, минировали полицейские автомобили, нападали на банки, чтобы получить финансирование. Они называли это экспроприацией. Вот. И после основания государства Израиль Ицхак Шамир и еще два руководителя организации Лехи приняли решение о присоединении бойцов Лехи к армии обороны Израиля, то есть к Цаалю. И они вели об этом переговоры с руководителями, с политическими руководителями Израиля, с Леви Эшколем, тогда президентом. И все бойцы Лехи были собраны вместе и мобилизованы в армию обороны Израиля, в Цааль. Но в Иерусалиме, который не входил тогда под юрисдикцию Израиля, то есть государства Израиль, бойцы Лехи продолжали действовать самостоятельно. И освобождали от арабов иерусалимские кварталы Иерусалима. И вот это именно отряд Лехи 14 мая, он пытался прорваться в старый город, но не получил помощи от Аганы и был вынужден отступить. А если бы они действовали совместно с Аганой, то вполне возможно, что тогда, уже тогда, Иерусалим тоже был бы включен в государство Израиль. Но вот когда был убит этот граф или лорд Бернадотт, представитель ООН, то Бен-Гурион воспользовался этим, чтобы прекратить деятельность ИЦЕЛа и Лехи в Иерусалиме тоже. И базы Лехи в городе были захвачены, то есть захвачены самими же евреями. И больше 100 бойцов арестованы. И Эцель принял ультиматум правительства и распустил свой батальон. Ну, вот таким образом уже полностью Лехи, так сказать, прекратила свое независимое существование. Ну, я говорила, что на основе Лехи Ицхак Шамир, он пошел дальше, он пошел в политику и вступил в партию Херут и в 1973 году стал членом Кнессета, и в 1977 году он был избран, нет, в 1986 по 1988 он был премьер-министром Израиля 2 года. А потом он был также министром иностранных дел. И, ну, короче говоря, вот эта партия Лехи, она преобразовалась в политическое движение. Ну вот, я вас на этом перестану мучить вот этими историческими. Но это очень интересно все, только в этом трудно немножко разбираться. Ну вот, может быть, мы сегодня чуть-чуть... Если вы еще раз потом это переслушаете, может быть, вы немножко это представите. Я, во всяком случае, со своим, знаете, очень плохим восприятием истории, мне трудно это все запоминать и ну, разбираться, где кто. Но, во всяком случае, я как-то себе представила немножко расстановку сил, во всяком случае, вот. С одной стороны, Агана, это Бен-Гурион, с другой стороны, Эцель, это большая правая организация военная, и из нее выделившееся еще крыло, еще более радикальное, это Лехи, которое, на основании которого потом уже постепенно возникла Ликуд. Вот. Ну, что вы скажете?